Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.
Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Все чаще и чаще мы слышим, что церковь расширяет свое присутствие в разных социальных частях, разных социальных гранях жизни общества, да? И если раньше церковь, голос церкви звучал очень тихо, то сейчас мы постоянно слышим комментарии церкви по тем или иным каким-то важным, волнующим общество событиям, по каким-то новым законодательным инициативам, по всему тому, что в обществе происходит, у церкви теперь есть мнение, которое большинство из нас может узнать и услышать в разных средствах массовой информации, и этот голос достаточно громко звучит. С другой стороны, у этого самого современного общества, в котором все эти процессы происходят, к церкви тоже есть масса вопросов, потому что, так получилось, видимо, в последнее время, что мы стали гораздо ближе друг к другу, церковь и общество, мы как-то друг в друга глубже интегрируемся, и тут не обходится без шероховатостей. То есть как-то вот наш союз, он не всегда гармоничен и не всегда как-то уравновешен.
Так к чему же ты клонишь-то, интересно?
Я клоню к тому, что для меня, как для человека, который пребывает в церкви, но в то же время является активным участником жизни общества, есть какие-то неразрешенные вопросы, и мне бы, есть какие-то противоречия, которые мне бы хотелось обсудить как минимум, а как максимум попробовать разрешить.
Давайте попробуем.
И главная претензия, которая, в общем-то, есть у современного общества к церкви, наверное, это постоянное такое декларирование того, что церковь отстала от современной жизни. Что церковь – это такой очень патриархальный, очень костный, очень такой уже вот, в своих каких-то традиционных ценностях заматеревший институт, который не способен гибко реагировать на то, что в мире происходит, а оно по-любому происходит, и вот получается такой постоянный когнитивный диссонанс. И людям, которые хотят быть и в церкви, и все-таки как-то адекватно существовать в обществе, реально трудно бывает эти вещи совместить. Вот. Это я вот о чем, обо всем. Хотела бы сегодня вас помучить.
Обо всем, да.
Обо всем об этом.
Давайте формализуем какие-то вопросы.
А то получилось прям, как будто вот Иоанн Златоуст, вы, Татьяна, сейчас выступили. Уже забыли, что с чего он начал.
Ой, не говорите, да. На самом деле, сегодня у нас как раз еще и Старый Новый Год празднуется, и, наверное, может быть, именно эта дата меня натолкнула на все эти мысли, потому что вот тоже, это только мы так празднуем. Вот мы живем по какому-то даже календарю старому.
А мы это кто?
Мы россияне, православные,
российские. Не знаю, официальный календарь, 1 января, Новый год.
А церковь живет по
старому календарю.
Церковь живет по старому, и даже в Советском Союзе мы праздновали Старый Новый год. Вы, наверное, все это, в общем...
Как праздновали.
Татьяна, наверное, не помнит, а вот Владимир еще помнит.
Уже успел начать праздновать в Советском Союзе Старый Новый год.
И причем его праздновали всегда, невзирая, в общем-то, ни на что. Это действительно такая традиция добрая, наша душа и тому подобное. Я здесь не вижу ничего такого, в общем-то, плохого, на самом деле. Мне очень понравилось вот такой ряд вопросов, который сейчас был, в общем-то, озвучен. И когда вы говорили, знаете, вот эти претензии, что мы устарели, что мы где-то там отстаем, и тому подобное, это похоже, вот опять это не касается Татьяны, в общем-то, а вот начиная с меня, наверное, это уже касается. Когда к тебе приходит сын-подросток в 15 лет и говорит: пап, ты плесень. Ты уже отстал от жизни, и то да сё. И ты, в общем-то, смиренно говоришь: да, я плохо разбираюсь во всех этих оксимиронах и тому подобное. Вот. Но я полностью уверен, что пройдет еще 15 лет жизни моего сына, и он придет и скажет: пап, а ты все нормально, ты все знаешь, ты все умеешь и тому подобное. Я считаю, претензии, когда предъявляются друг другу, что ты там отсталый какой-то и так далее, это очень поверхностные такие претензии, которые действительно влияют только, наверное, в знании Оксимирона. Я, знаете, я, причем я это слово произношу, или имя, да, вот вы меня поправьте, действительно так вот, на волне на какой-то, да, общий, но я даже не представляю, что это такое. Я вот очень
это,
хочу...
на самом деле, очень милый, очень образованный, очень талантливый да, человек, вот... который в своем творчестве делает вид, что все не совсем так.
Делает творчество на злобу дня. И...
Да, это очень замечательно, но я вот тоже хочу погрузиться в его, в общем-то, творчество, как-то я так отдельно что-то, в общем-то, его, естественно, слышал и смотрел, но вот совершенно не представляю очень хорошо, что это такое. Когда мы говорим, или, точнее, не мы говорим, а мы слышим, потому что все-таки я должен себя не просто причислять, а я действительно ощущаю себя частью общества церковного, когда я слышу, что церковь отстала, мне на самом деле это удивительно. Вот во все времена, вот начиная там, не знаю, с незапамятных древних бородатых времен, все технологии проходили через церковь, ну, там, строительство, давайте вот вспомним храмов, все передовые технологии проходили через церковь, в искусстве все проходило через церковь, но сначала начали писать иконы, а потом появилась, там, как она называется, парусина, да, вот, похожая на иконопись, ну, и так далее, вот что еще не прошло через церковь, я не представляю. Почему нам пытаются запретить комментировать какие-то события в обществе?
Ой, не-не-не, давайте не все сразу, не на все вопросы сразу отвечать.
А, хорошо,
да,
давайте.
Да вот уже прозвучало там несколько вещей. Хочу уточнить. Угу. Например, вы проводите обряд венчания. Угу. По этому поводу выдается некая бумага, ведь правда? Угу. На этой бумаге какая дата стоит? По старому стилю или по новому стилю?
На этой бумаге стоит по новому стилю.
По новому стилю. Угу. Значит, делаю вывод, церковь живет не то чтобы по старому календарю. Угу. Церковь живет и по старому, и по новому календарю. Угу. И там церковь угу. живет. Тогда давайте ответим на вопрос. А почему она живет в одном месте по старому календарю, а в другом месте она живет по новому календарю? Тогда, может быть, действительно нормальный ответ все то, что касается внутрицерковной жизни. Вот это вот старый uh-huh. календарь, а все то, что касается общения церкви с внешним миром, это уже новый календарь, да. общепринятый календарь. Uh-huh. А отсюда я позволю себе сделать далеко идущий uh-huh. вывод, что тогда давайте и все остальное будем строить по тому же принципу. Все то, что касается только церкви. Uh-huh. Вот тогда вот у себя внутри, ради Бога, неизменная традиция, вот все эти устои, чего-то еще. А как только есть общение с внешним миром, раз уж в календаре принимается правило внешнего мира, тогда и во всем остальном тоже давайте будем принимать правила внешнего мира. Нет же противоречия между датами, значит, может быть, и нет противоречия между принципами.
Ну, на самом деле, я должен вот сейчас повторить все то же самое, что вы сказали слово-слово, только с другой тональностью, интонацией, и все. Вы абсолютно правы, что старый стиль, да, так называемый юлианский календарь, он касается внутренней части церкви, причем богослужебной только части церкви. Всего остального он, в общем-то, по сути дела, не касается. Мы являемся частью общества, в котором мы живем, страна, 100 лет назад, которая произвела переворот и 99 лет тому назад поменяла, в общем-то, календарь, да, и мы это восприняли, это никак не повлияло на наши взаимоотношения с кем бы то ни было. Ну, к примеру, допустим, Греция, да, она живет по новому календарю, она перевела все даты, вот она уже будет праздновать Рождество 25 декабря, а Афон будет праздновать 7 января. Рождество, ну, тоже 25-го, но только по старому стилю. И две эти церкви совершенно литургически прекрасно уживаются.
А Пасху празднуют в один день?
Кстати. А Пасху празднуют в один день. Пасху празднуют в один день, потому что новый календарь, он не отвечает тем, в общем-то, ну, как бы... требованиям
для исчисления,
для исчисления Пасхи, совершенно правильно. То есть, понимаете, у нас вот совершенно нет каких бы таких вот разниц догматических. Но в богослужебном плане есть очень много таких нюансов, которые, они действительно только внутренние. Они действительно только те, которые уже к воцерковленному обществу. Ведь на богослужении мы знаем, что могут присутствовать только те, кто крестился и кто уже вошел в общество. Да потом некрещенному это не очень интересно. Вот участвовать в богослужении, ну, много-много там, каждое воскресенье ходить. Ну, наверное, неинтересно. Вот, хотя такие есть, в общем-то, ходят. Я бы ответил на этот вопрос вот именно так.
Не, мы же зацепились, я так понимаю, за календарь, Стани, потому что это в известной мере символ такой. Вот эта вот разница в исчислении дат, это для очень многих действительно и символ разницы вообще в отношении к очень многим процессам, которые в миру происходят, а в церкви они то ли происходят, то ли нет.
Ну, давайте вот, смотрите, посмотрим за окно. Сейчас на какое больше время похоже?
На осень.
Да, на зиму или на осень, да? То есть можно сказать, что по церковному календарю сейчас еще пока что где-то такое, только начало зимы, да, вот совсем декабрь еще.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин. Пытаемся выяснить сегодня, отстала ли церковь от жизни.
Еще. Вы сказали, отец Игорь, посмотрите на историю церкви, все самые там передовые технологии, например, строительство, изменения в искусстве, там, приход действительно, переход от доски на парсуну. Через все это церковь прошла. Но это все в прошлом. Даже если мы посмотрим сегодня на храмовое строительство, то мы видим, что современная архитектура, которая, в общем, в течение 20 века, уже второй половины 20 века развивалась стремительно, никоим образом не отразилась на современном строительстве православных храмов, например. Современное искусство, которое развивалось на протяжении тоже 20-го и начала 21 века, никоим образом не повлияло на, например, иконопись. И те образцы иконописные, которые сегодня приняты, они скорее относятся к академической школе 19 века в большей степени, ну, там, в лучшем случае, 17-й еще как-нибудь не глубже, во всяком случае, это дело уходит. И та традиция церковная действительно... порождение изменений каких-то, приятие изменений. И сюда же мы можем отнести и в том числе и то, что сделали святые Кирилл и Мефодий с переводом на церковнославянский язык священного писания, богослужебные тексты перешли. И это все в прошлом. А сегодня церковь говорит, что должна быть отсечка. Причем какая отсечка? Для меня, вот, например, абсолютная загадка. Что это такое? Это 1899 год, например? Или это 1590? Ну, не знаю, как, какой-то год. И вот с этих пор неизменно. Хотя, может быть, опять же, когда я говорю, что церковь говорит, что должна быть отсечка, и все должно быть неизменно, это мой взгляд человека извне, который не очень понимает внутренний процесс и не знает, может быть. Поэтому вот я и обращаюсь к вам вопросом. Так ли это?
Да, ну, на самом деле, я сказал бы, что это не так. Вы действительно заметили, что там архитектура, искусство, там, Лавишников, там, или какие-либо архитекторы действительно развивалось в конце 19-го, начале, там, 20-го века, просто стремительно. Это на Руси было. И причем были очень дерзкие такие архитекторы. Мы можем говорить о новорусском стиле таком, да. Очень красивые, замечательные там сокольники. Ну, куча, в общем-то, мы можем привести таких примеров. Или там в Петербурге, допустим, храмы. Но наступает 17-й год, 100 лет тому назад, и, естественно, все это прекращается. Некоторые архитекторы переходят в советское время, ну, точнее, многие переходят в советское время, но тот же Щусев.
И вместо храма строит мавзолей.
Вместо храма строит мавзолей, хотя только что строил храм, но вот его творчество, оно не позволяет в нем сидеть, но это затухает. Это затухает на протяжении много времени. Мы сейчас с вами видим такую унитазную архитектуру, как ее, в общем-то, унитазная, называют, да, в плиточках, ну, и так далее. И ничего, в общем-то, этого нет.
Так тем более бы, да, церкви тогда воззвать к хорошим архитекторам и явить пример новой архитектуры.
Это не так просто. У нас вообще нет архитекторов, которые могли бы сейчас вот дерзко что-то новое предложить. Для того, чтобы они появились, должно пройти время. И, ну, наверное, точно так же, как там в Царской империи, да, мы, посмотрите, сколько там было композиторов, сколько было художников, сколько архитекторов было, которые могли творить дерзко в рамках канона.
А тогда отец Игорь...
Это потрясающе. Да, я сейчас попытаюсь закончить, да.
Посмотрите, допустим, на
Польшу. Посмотрите, допустим, на Польшу.
Можно одну ремарку до Польши. Угу. А почему же тогда не подождать-то, пока появятся хорошие архитекторы, и не строить в диком количестве плиточные храмы, извините?
Плиточные?
Есть и такие, к сожалению. Uh-huh. Когда оно совсем рядом с архитектурой не лежало, что называется.
Чего ты в архитектуру-то уперся?
Потому что я искусствовед. Мне в этом смысле ближе.
Проблем много помимо этого.
Тоже символ, как календарь.
Я думаю, что, в общем-то, церковное искусство, оно будет развиваться совершенно по другому пути, как оно, в общем-то, развивалось там в гражданском обществе. И навряд ли будет плиточной архитектуры. Вот в церкви, хотя пытаются, там, есть такие действительно примеры, я сейчас вот вспоминаю, но вот я из современного, то, что, скажем так, можно рассматривать, допустим, Польша, там очень много храмов современной архитектуры, православных храмов современной архитектуры, они очень чудные.
Да, странные, вот, в смысле?
И так, давайте, в общем-то, скажем, да. Но все равно на них приятно смотреть. И на них смотреть можно, потому что это все равно какой-то внутренний такой позыв. Но,
так и Парсуна в свое время из Польши пришла, между прочим. И нормально, и тоже воспринималось сначала, как
тоже,
отход от канона.
Да, и тоже, в общем-то, воспринималось нормально. И так, мне кажется, во всем. Ну, посмотрите, есть ли сейчас композиторы?
Есть.
Ну, и кто?
Ну, например, вот Илья Демуцкий, очень приличный композитор. Очень приличный. То, что мы слышали, музыка для кино, музыка для балетов, его симфонические произведения.
Алексей Айги. Неплохой очень композитор. Да.
Мартынов, прекрасный композитор.
Да, вот здесь, наверное, согласен. Но все равно, в общем-то...
Слава богу, Артемьев жив еще.
Да, Щедрин еще, слава богу, жив.
Да, Щедрин, да, это я с вами согласен. Но все равно, наверное, это немножечко другой уровень, чем те классики, которых мы, в общем-то, помним с детства, и пришли они там из 19 века или там начале 20 века. Наверное, это все-таки другой уровень. И...
Но мы с вами сейчас не будем погружаться в искусствоведческие споры.
Да, не будем, давайте.
Мы как раз о том, насколько действительно церковь должна или не должна быть там, в авангарде некоем, или она должна быть в реегарде, или она должна быть...
Вообще это очень просто решается. Дело в том, что религия, да, она создает культуру. И как она может не быть в авангарде, когда она создает эту культуру? Вот и все. Вот весь вам ответ. Не культура создает религию, а именно религия создает культуру. И по-другому не может быть. Так что здесь на этом можно поставить точку.
Мы видим другую картину, но давайте здесь поставим точку. Тогда давайте вернемся вот, например, к языку богослужения, который тоже вызывает очень многих, особенно со стороны, я не знаю, как внутри, может быть, там Тане все понятно, а для кого-то действительно это странная история, когда приходит человек на службу и не понимает сегодняшний человек практически ни слова. То есть для него церковный язык – это иностранный язык, какой-то чужой язык, который он должен изучить. И, может быть, это правильное усилие для того, ну, как одно из усилий, которое должен предпринять человек, который посвящает себя Иисусу Христу и Церкви Православной. А может быть, и нет. Потому что, опять же, с одной стороны, мы видим, к чему привел перевод Библии в Европе, к реформации. С другой стороны, мы видим, что на Русь православие пришло благодаря во многом вот этому переводу с канонических языков, там Троица, вот это великая, арамейский, греческий, латынь, перевели на церковнославянский, и это стало основой великой христианизации огромных территорий, которые сегодня называются там, Русь.
Ну, вообще, когда человек приходит в храм, ему вообще все непонятно. Ему это вообще все чуждо. Он берет синодальный перевод Библии, начинает читать и говорит: «Я это вообще не воспринимаю. Для меня непонятно, как так, убить младенцев о камень. Да вы что здесь проповедуете?» и тому подобное. И читает он это на русском языке, не на церковнославянском. Проходит время, и все эти дебаты, споры и тому подобное, в которых приходится участвовать, ну, чуть ли не каждый день, потому что Библия – это вообще страшная такая, в общем-то, страшная книга, приходит время, и он вдруг понимает: слушайте, так это же не про младенцев, это про меня. Это про мои, в общем-то, страсти, это про мои мысли, это про мою жизнь, оказывается, все было написано. И я здесь с этим абсолютно согласен. Но церковно-славянский язык не является препятствием для восприятия, в общем-то, богослужения, если человек начинает входить. Да, ему это не сразу открывается, очень постепенно. Но для того, чтобы понимать церковно-славянский язык, надо выучить 60 слов.
Всего?
Всего. Включая глаголов, существительных и прилагательных, и все. Те, которые у нас, скажем так, различаются. Другое дело, как это церковный славянский язык читается в храмах. Там быстро, непонятно, ну и так далее.
Нет, это тоже еще одна проблема. Но вот все-таки по проблема. Поводу языка. Почему? Я пытаюсь понять, почему раньше можно было совершенно спокойно переводить канонический текст греческий на церковнославянский, на славянский язык.
Нет, на церковнославянский. У нас никогда не было одного языка.
На язык искусственный, который был бы более или менее понятен славянам, которые христиане. Но почему можно было приходить действительно там Стефану Пермскому, например, к племенам, живущим там в верховьях Камы и на Урале, и разговаривать с ними, в том числе богослужебные тексты, переводились на языки вот этих народов, к которым приходили миссионеры, великие православные миссионеры.
Зачем ходить-то так далеко? Вот у меня сестра живет в Таиланде и в Бангкоке, в православном храме, единственно в Бангкоке, служит на тайском языке. Вот.
Да, это совершенно правильно.
Вот. А почему здесь-то не служит на русском?
Это совершенно правильно, и пройдет время, там не тысячи лет, а намного меньше, в общем-то, там 100 лет, и появится церковно-бангкокский язык, да, или церковно-тайский язык, да, и современный тайский язык. Все равно всегда есть сакрализация богослужебных текстов. Она на самом деле есть, в общем-то, везде. И язык богослужения, и язык обыденный, он всегда, в общем-то, различается, он всегда расходится. И мне кажется, это совершенно правильно. Правильно, когда на одном языке мы можем, скажем так, рассказывать, как варить суп, да, а на другом языке мы можем говорить с Богом. Я вот, честно говоря, вижу в этом глубокую такую мудрость и промысел Божий. То же самое произошло там в Перми. Абсолютно то же самое произошло в Перми. Абсолютно то же самое произойдет в любом народе. Мы знаем английский язык церковный, да, который, в общем-то, он тоже
отличается.
И так далее, и тому подобное. Любую возьмите страну, это всегда идет. Но это то же самое, как и храм. Да, где можно молиться? Можно ли дома молиться? Да, можно молиться дома. Можно ли дома совершать литургию? Да, конечно, можно дома. Но почему-то народ берет и выделяет отдельное помещение, строит храмы, церкви и так далее, и тому подобное. И дома, где, в общем-то, происходит быт, воспитание детей происходит, да, или выяснение взаимоотношений друг с другом. Очень все, мне кажется, так разумно и грамотно. Вот как-то устраивается не без помощи, мне кажется, Божьей.
Я согласна с тем, что язык богослужения должен отличаться от языка, на котором мы обсуждаем там кухонные рецепты или ругаемся с мужем, но...
Особенно от того языка, на котором ругаемся.
Но очень многие люди считают, что есть сферы человеческой жизни, в которой, наоборот, как бы церковь со своим... даже не уставом, а со своим представлением о нравственности, со своим мерилом по святым жизни там, и отдельно взятых людей и всего общества, ну, как бы не стоит, ну, не должна вторгаться. Вот здесь кухня, и мы здесь на своей кухне ругаемся, бьем посуду, ковыряем в носу, бьем детей или там, ну, какими-то...
Создаем авангардные произведения искусства.
Например, да. А есть храм, в который мы приходим, и там, да, мы включаемся, значит, вот в это высокое, сакральное.
Да, а вот те, кто служит в храме, им очень хочется, чтобы вот это сакральное, высокое и замечательное распространялось дальше. Мне совершенно недавно рассказали совершенно потрясающий, замечательный пример. У одного близкого мне человека, священника тоже, сын, значит, просрочил 2 повестки в армию. Вот. И к нему приехали с милицией, забрали его, в общем-то, все как положено, отвезли в военкомат, а сын очень замечательный такой человек молодой, 21 год ему, я, в общем-то, знаю прекрасно, и он такой, знаете, очень трепетный, он такой вот на все реагирует, ну, так,
эмоционально. И
очень, очень эмоционально, переживающий и тому подобное, и отвезли его в 5 вечера. А папа, священник его, узнал это где-то уже в 9 часов вечера. Вот. Это было вот совсем недавно, в декабре. И, значит, освободившись, он поехал к сыну туда отвезти какие-то там документы, еще что-то такое. И потом мне рассказывал этот молодой человек, которого забрали. Он говорит, знаете, батюшка, говорит, вот они, говорит, в армии, говорит, не ругался только психиатр. Говорит, из всей этой комиссии.
В смысле, матом или как?
Да. И так, и так. Да, и так, и так. Мужчина-психиатр был, и вот только он не ругался, говорит. А остальное, говорит, ну, это было такое, говорит, такое унижение. А он, ну, я его просто знаю. Ну, и так далее. Он рассказывает такие вещи, говорит. И вы знаете, вдруг приезжает папа. А папу можно определить, что он священник. Он с бородой, вот, хотя и в гражданском, как он приехал, говорит. Сел, говорит, рядом со мной, говорит. И такое впечатление, что, говорит, они вообще матерных слов не знают. Говорит, они стали, говорит, внимательны, вежливы. Они стали, говорит, вот все обходить, говорит, ну что же вы, говорит, сколько же вы здесь сидите, молодой человек, вдруг обратились ко мне. Я говорю, с 5 вечера. Ой, как долго, непозволительно, непозволительно. Давайте побыстрее вас отпустим.
Вот. Это да.
Да, и вы знаете, говорит, хотя, говорит, вот как он говорит, папа, говорит, вообще ничего не сказал. Вообще. Говорит, вот он говорит, ну, он пошел, пообщался с ними, говорит, там какие-то документы привез, которые не доставали, еще что-то такое. Говорит, и говорит, вот мы вместе сидели, говорит. Это, говорит, просто небо и земля, говорит. Вдруг, говорит, из военкомата какая-то богадельня, говорит, превратилась, говорит.
Не бывает так.
Нам очень хочется, чтобы так оно и было везде, понимаете? Вот нас могут в чем угодно обвинять, но все равно рядом с нами как-то вот присутствует человек совершенно по-другому начинает себя мыслить. Ну, приходишь...
Отец Игорь, извините.
Да.
Вот тут, знаете, это называется красная тряпка для меня, потому что прекрасный пример, прекрасный. Но, между прочим, те же люди, которые там вот позволяли себе в течение 4 часов все то, что они позволяли, это те люди, которые тоже называют себя православными. Иначе они бы не среагировали так на появление священника. Это те люди, которые во всех анкетах говорят, что они православные. Они даже там на Пасху и еще пару раз там, заходят в церковь, наверное. Но это не заставляет их никоим образом вести себя достойно, пока нет контролера. Потому что они воспринимают священника, который появился, как контролер. Вот теперь глаз Божий, вот он здесь явленным. И поэтому нельзя делать ничего, что оскорбляет Бога, в том числе и матерная брань. А когда нету вот такого вот надзирателя, тогда, значит, можно. Что, с моей точки зрения, лишний раз доказывает, что если уж вот это лицемерие есть в человеке, тогда пусть он знает, что вот есть гетто, загородка, отдельное помещение храмовое. И вот там он благостен, замечателен и прекрасен. Но он даже там, находясь, знает, что вот он сейчас выйдет за этот забор и опять плюнет, будет материться, вести себя так, как он себя ведет, издеваться над слабым, потому что этот мальчик был явно слабее.
Он зависимый.
Над любым зависимым и прочее, прочее, прочее. И это только... Вот, ваш пример для меня доказывает обратная как раз ситуация.
А для меня этот пример совсем другой. То есть люди, оказывается, умеют не ругаться.
Умеют, но не хотят.
Пока что не хотят. Но дома они не ругаются при детях? Не ругаются.
Ругаются. К сожалению, они с детьми разговаривают на том языке, на котором они разговаривают.
Не все, поверьте, не все. И значит, они это умеют. Если они это умеют, тогда они это могут применить в любой ситуации. А может быть, наступит какой-то такой момент в их жизни, когда просто им это будет противно. Ну вот и такое бывает.
В этой студии по меньшей мере два идеалиста, вы и я. Но мы продолжим через минуту.
Вечер воскресенья на радио